Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
Добрый вечер, дорогие друзья. В студии Дмитрий Быков, 995-111, как всегда, телефон прямого эфира. И, как всегда, гораздо проще нам дописаться, нежели дозвониться. Поэтому пишите, пожалуйста, на dmitriybykov@yandex.ru. А гость этого часа Сергей Шанович, персонаж во многих отношениях легендарный, один из пионеров отечественного теледизайна. Во всяком случае, человек, с которым ассоциируется теледизайн как профессия, как нечто такое уже фундаментально освоенное. Но, Сережа, я знаю, что вы начинали все-таки как дизайнер шрифтов, и поэтому, проглядывая ваш корректулум, я обратил внимание на потрясающий факт. Вы разработали официальный шрифт московской патриархии, который называется ФИТА. Расскажите немножечко про это, потому что я вот о том, что у них есть официальный шрифт, я вообще вот до сегодня не знал.
Ну, до какой степени он официальный для меня пока тоже не совсем понятно. Но факт остается фактом. Я в 96-м году, ну, точнее, это было гораздо раньше, увлекся тем, что называется «Истоки кириллицы». И для того, чтобы разобраться в том, насколько, как получились те знаки, которыми мы с вами пользуемся сейчас, мне пришлось взяться за первоисточники, это церковно-славянское написание. Это был полуустав, я работал с книгами первопечатника Ивана Федорова и работами такого известного советского шрифтовика Лазурского. Вот, и на основе их работ получилась вот электронная версия. Это оригинальный шрифт, которым набираются книги. И он был очень похож, ну и остается похожим именно на первоисточник, поэтому его начали использовать именно в патриархии для печати репринтных изданий. То есть у них много архивных книг, которые на стадии увядание.
Ну да.
Да. Поэтому, чтобы каким-то образом их оживить, они начали переводить это в электронную форму. Вот. И так как-то потихоньку этот шрифт добрался до своей официальной официального
признания, да.
Да.
Этим шрифтом, если я правильно понимаю, набираются издания Московской патриархии, издания
в документации.
Ну, красивые, да, замечательно.
Да, спасибо.
Вот, скажите, пожалуйста, откуда вообще берутся теледизайнеры и как, в частности, в вашей жизни вдруг появилась эта совершенно, по сути дела, абсурдная профессия? Ну, абсурдная, прежде всего, потому что большинство зрителей, когда смотрят программу, в последнюю очередь думают о том, кто придумал декорации для студии, кто вообще ее выстроил, да, впихнул ее в пространство. А тем не менее, ведущие, и вот я в частности, они знают, что от дизайнера зависит все, как себя будет ощущать человек в этом интерьере и так далее. Как вы этим стали заниматься?
Вы знаете, тут на самом деле ответ в первоначальной моей профессии, потому что я, будучи юн и невинен, думал, что шрифт должен быть настолько ярким, запоминающимся, чтобы на него все обращали внимание. А по сути своей как раз, вы когда-нибудь задумывались о том, что букву тоже кто-то когда-то нарисовал?
Конечно.
Нет, большинство людей не задумываются. То есть на самом деле им кажется, что буква – это вот то, что всегда было. Это примерно как яблоко, которое выросло,
и ты его ешь. Будет, да.
Да, то же самое с буквами. Соответственно, в теледизайне или на телевидении, потому что теледизайн – тоже слово такое полуторное. То есть что это такое? Вообще непонятно. Это на самом деле коммуникация. То есть насколько она сильна, удачна и великолепна, настолько же ты на нее не обращаешь внимания. И вот если вы начали обращать внимание на дизайн, передачи ли, там, шоу, фильма, там, я не знаю, студии, то, наверное, вас отвлекает это от содержания самой программы.
Ну, это лучшая музыка в фильме, музыка, которую не замечаешь.
Именно. Да? К этому это все относится и сюда, потому что наша роль, сделать коммуникацию между высказыванием, продуктом, содержанием и конечным его потребителем, то есть зрителем, настолько незаметной, настолько эффективной, чтобы он просто кушал это и просил еще.
Но при этом согласитесь, что студия должна быть эффектна, да? Как в свое время, например, помните, всех поражал дизайн, правда, заимствованный, к сожалению, студии программы «Кто хочет стать миллионером», да?
Да,
вот мрачная синева.
Не, ну почему заимствован? Он форматен. Это
форматен,
описано в формате.
Формат куплен,
должна быть
такая
студия, да.
Такая штука. А что вам нравится из того, что за последнее время появилось? Ну, какие-то вот примеры, которые у всех на слуху. Дизайн какой программы вы бы назвали эталонным?
Меня это бессмысленно спрашивать, потому что я...
Эталоном ничего не назову.
Да, нет, я могу, наверное, свои какие-нибудь работы назвать эталонами.
Ну, назовите, интересно.
Я считаю, верхом простоты и совершенства студию в свое время существовавшей программы «Гордона», которая была настолько вызывающая и агрессивная для русской публики, что количество людей, которые писали письма и говорили, уберите это немедленно из эфира, но было как бы крайне много. И в то же время эта студия была лучшая на тот момент в Европе.
Это, как я понимаю, вот просто под нее понимается, вот в смысле, под вашей этой студией, вот это вот просто она, программа «Гордон», да, которая красная,
да,
и черная.
Да,
вот это
красный все. Квадрат, да, такой.
Это замечательная была идея, и главное, замечательная минимализмом своим абсолютно.
Да, ничего вот я о том же, я о том же. На самом деле там как бы все было в функции того, что надо было каким-то образом оттенять тот высоколобый диалог, ту так называемую дискуссию, хотя там были километровые монологи, и как бы делать ее, ну, очень сильно отлично,
знаете,
от того, что происходит в эфире рядом.
Мне кажется, на этом и держалось все, на вызове, да, вот как замечательно сказал когда-то Марк Захаров, объясняя причины прохождения Юноны, да, значит, Крамула была, конечно, нетерпима, но такая откровенная наглость должна была пройти, потому что когда в одном спектакле и обнаженка, и церковные песнопения, это уже такое хамство, которое запретить нельзя. Так и здесь, вызывающий непонятный разговор, вызывающий красную студию, вызывающий позднее время, все для того, чтобы сноб считал себя обязанным это смотреть.
Да,
вот
да,
это именно
да.
Та аудитория, которая любит абсолютно нетипичные, неправильные, более того, неприемлемые вещи.
И там это получилось, потому что это, как бы, основная фишка, на самом деле, заключалась в том, что там не было никакой графики начальной и так далее. То есть то, как мы это и обсуждали изначально, ты должен был включить передачу, и первые, ну там, минуты три четко вообще ничего не понимать. То есть, потому что она включалась не в начале разговора, а в начале дискуссии, то есть, которая уже шла до этого какое-то время. И человек должен был вот где-то на третьей, четвертой, там, тире пятой минуты сказать, оп, так, я понял, матерь моя, я могу понять, о чем они
и
говорят.
И потом, в конечном итоге, он, причем, начиналось ведь всегда, понимаете, да, начиналось ни с чего. То есть, уже диалог втыкался в непонятный момент, но, то есть, как бы максимум сложности было это обставлено, и потому делалось достаточно притягательным. Вот, как по-вашему, и вот я помню, вы участвовали в ребрендинге ТВ-центра.
Да.
Мне представляется, что канал все-таки не вышел на тот уровень, который был заявлен, и он по-настоящему не стал суперпривлекателен, но это и понятно, потому что там, к сожалению, контент находится под очень сильным цензурным контролем сразу с нескольких сторон, да, потому что мало того, что существует вообще цензурное телевидение, а здесь еще она и городская. Но, тем не менее, что вы считаете большим своим достижением на ТВЦ, и какие вам программы, в частности, удались, чем вы там занимаетесь?
Ой, вы знаете, если говорить о ТВЦ, то тут как бы задача интересная. Вот опять, возвращаясь к области теледизайна, что за зверь? Как бы мы же сфера обслуживания, то есть как бы перед нами ставят задачу, а мы должны ее решить. На тот момент задача была поставлена такая, как, собственно, зритель ее увидел. Сделать канал московский, сделать канал яркий, сделать канал молодежный в той степени, до какой это можно сделать для аудитории 55+. То есть, с одной стороны, не отпугнуть тех, кто уже есть.
А там 50+ аудитория, да?
Ну, на мой взгляд, фактически так. Потому что фильмы, которые идут, там, я не знаю, классика черно-белая советского кино, и собирает доли 20, это, собственно, показатель.
Горько об этом.
Не, ну почему горько? Ну а что эти зрители не должны смотреть телевидение?
Должны, но ограничиваться только ими нельзя. И кроме того, нельзя навязывать им то телевидение, которое мы там в результате видим. То есть телевидение достаточно пресное, как мне кажется. Все-таки желательно было бы, чтобы оно было хоть немного дискуссионным. Неужели мы думаем, что человек после 50 лет абсолютно разучается думать?
Ну, вот если говорить о ТВЦ, о том, что я там делал, 100 вопросов взрослым, шикарная
программа.
А, вот
это блестящая программа.
Шикарная.
Ну, это замысел еще блестящий.
Да, идея вообще, великолепная идея, яркое содержание, как бы не похоже.
А студия ваша, да?
Нет, студия не моя.
Это вот на ТВ не вы делали ее, да?
Нет, нет. Нет, это у них уже была форматная, то чем я занимался, графика.
А графика, то есть оформление,
да.
Все это, да? Ну, надо сказать, что она хорошо решена.
Да.
Весело и, опять-таки, экономно. Скажите, а из того, что... Ладно, давайте временно отойдем от дизайна и поговорим вообще о контенте.
Да.
У вас нет ощущения, что ящик, в общем, сегодня рассчитан на ту замечательную аудиторию, у которой, как сказано вот в последнем романе Курчатовой, никто не видел никогда, да? Но все почему-то думают, что она есть. У вас нет ощущения, что это на фантастического зрителя рассчитано, на несуществующего?
Ну, как бы по большому счету, да. Потому что мы, смотрите, мы живем в мире условностей, которые влекут за собой другие условности. То есть суть телевидения – это бизнес. Как бы, кроме того, кроме своей социальной, ментальной, духовной какой-то, если там такое существует. Есть еще функциональное содержание и социальное. Значит, социальное – это нести в массы информацию, влиять на как бы, мысли, содержание нашей публики. И функциональное – зарабатывать деньги для акционеров, владельцев, собственно, этого бизнеса. Ну, как бы, соответственно, реклама продается по определенным шаблонам, по определенным аудиториям.
Да, но рекламу можно вообще даже и снести, да?
Не-не, ну, как снести? А как будет существовать бизнес? Откуда будут появляться деньги на производство тех же самых программ, фильмов, сериалов, которые мы все смотрим и даже, бывает, любим?
Бывает, любим, да, совершенно верно.
Ну, поэтому одна условность – это мир производства рекламы,
да,
и ее продажи.
Да, необходимо соответствовать этим людям, да.
Да, вторая условность – это влияние, так называемое, на умы социальные.
Да.
Как бы аспект. Угу. И третье, собственно, кому нравится вот то, что мы делаем. Ну, как бы, прежде всего, всегда это нравится производителям.
Да.
Режиссерам, найдите режиссера, который скажет, что он снимает плохое кино.
Найду. Много.
Да ладно.
Ну, вот о том, где они берутся, мы поговорим ровно через 3 минуты.
Вы слушаете «Сити-шоу» Дмитрия Быкова на радио «Сити-ФМ». Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
Дни Москвы открылись в Хабаровске. Город на Амуре отмечает свой юбилей. Высокий уровень спектакля принес успех подмосковному фестивалю «Мелеховская весна». Столичные артисты и спортсмены отправились в Тверь на праздник славянской письменности. 20.15. Столица. В эфире новости. В студии Елена Исатова. Здравствуйте. Автобус с игроками сборной России по хоккею был остановлен канадскими полицейскими, которые по непонятным причинам не позволили ему подъехать к арене Пепси Колизей. Там в 21 час по московскому времени состоится финальный матч чемпионата мира. Российская делегация ждет объяснений от канадской стороны. Игроки сборной шли пешком до арены около километра. И, как заявили представители тренерского штаба сборной России, этот случай только раззадорит команду перед золотым матчем. Напомню, прямая трансляция матча Россия-Канада состоится на телеканале «Россия». Спектаклем Платона «Факт 3» завершился сегодня в Подмосковье театральный смотр «Мелеховская весна». В программе этого фестиваля только произведения Чехова и спектакли от жизни великого писателя. С усадьбой Мелеховой связаны многие страницы его жизни и творчества. По словам организаторов, успех нынешнего фестиваля объясняется высоким уровнем спектаклей и неиссякаемым интересом к личности и творчеству Чехова. На церемонии закрытия всем участникам были вручены почетные призы, а следующая «Мелеховская весна» пройдет ровно через год. Сегодня в Хабаровске открылись Дни Москвы, посвященные 150-летию города на Амуре. Сам юбилей будет отмечаться 30 и 31 мая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы мэрии Хабаровского края. Столичную делегацию возглавляет первый заместитель мэра Юрий Росляк. Сегодня московские гости встретились с участниками битвы под Москвой и вручили им подарки. В Хабаровск приехали популярные артисты. Они выступили на гала-концерте сразу после церемонии открытия Дней Москвы. А завтра пройдет международная конференция по проблемам ЖКХ, экологии и образования. Праздник в Твери, посвященный Дням славянской письменности и культуры, собрал сегодня славянцев всего мира. Торжества открылись 7-м молодежным фестивалем спорта и творчества. В нем приняли участие спортсмены, а также певцы и танцоры со всего региона и Москвы. День славянской письменности и культуры – единственный в России государственный церковный праздник. Имена Кирилла и Мефодия особо чтимы всеми славянами. Как сообщает Тартас, в программе праздника конференции, концерты, художественные и книжные выставки, а также открытие памятника первому великому князю всея Руси Михаилу Тверскому. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, 23 рубля 84 копейки, курс евро 36 рублей 91 копейка.
Движение в городе.
Пробка на Ленинградке от международного шоссе до МКАД. Сложности при пересечении МКАД в сторону центра на Дмитровском и Киевском шоссе. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. Сейчас плюс 22, скорость ветра 2 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 55%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможно, гроза. Ночью минимальная температура плюс 14, а днем воздух прогреется от 23 до 25 тепла.
Радио «Сити-ФМ». Все, что происходит в Москве.
20.18 в столице. Следующий информационный выпуск в 20.30.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
9.9.5.11.11. Телефон прямого эфира. У нас в гостях замечательный теледизайнер Сергей Шанович. Так вот, я, собственно, говорю, Сереж, что на самом деле очень много таких людей, которым не нравится их продукция на телевидении, которые нарочно делают плохо. Мне представляется, что есть даже некий алгоритм. Чем меньше картина или сценарий, или программа нравится ее создателю, тем больше, как правило, оказывается рейтинг. Я много раз просто это наблюдал. У вас нет ощущения, что на телевидении сегодня есть своеобразная априори уже утвержденный такой стандарт, да, вот заниженное качество, нарочно делать хуже?
Ну, я на самом деле такого...
Не наблюдали?
Не наблюдаю. То, что качество оставляет желать лучшего в большинстве своем, это факт. Но, к сожалению, этот вот такой вот стиль, если можно так его назвать, он характерен для многого, что производит наша культура, поэтому это такое общее место.
К сожалению, практически везде, да.
Да, поэтому телевидение есть, собственно, только зеркало, которое отражает несимпатичную физиономию.
Скажите, чем вы объясняете такую вот резкую несимпатичность этой физиономии в последние лет пять, тогда как даже во времена так называемой чернухи и порнухи на телевидении 90-х мы видели гораздо более привлекательную картину?
А, вот это, кстати, очень интересно.
Очень интересно.
Это очень интересно. Я, собственно, уже тоже давно говорю об этом, давно говорю с разными людьми, но проблема в чем? Мы очень быстро растем. То есть у нас страна проходит за там несколько десятилетий то, что, собственно, цивилизованный так называемый демократический мир прошел там лет за 150-200, а может быть и 300. То, что на телевидении вдруг оказалось, ну, как бы, это русская, российская история, что поэт в России больше, чем поэт, телевидение у нас больше, чем телевидение, журналист у нас больше, чем журналист, и так далее. То есть все люди, которые читают новости, это, ну, просто вершители судеб, по их ощущению. Да. А политические обозреватели – это вообще практически боги. А, ну, а звезды, которые попадают в сериалы, это, ну, собственно, короли всего глянца и так далее.
Но, учителя жизни.
Да, учителя жизни. То есть то, что они говорят, они формируют так называемые наши селебритис.
Да.
У нас нет селебритис-писателей, может быть, кроме Акунина. Кто еще у нас?
Ну, Сорокин, отчасти.
Сорокин, да.
Пелевина не видно, да.
Получилось так, что телевидение в себя вобрало все, что может называться сейчас современной культурой. Ну, как бы современная культура средств массовой информации. Ну, и вот, собственно, мы имеем то, что как бы представляет из собой прежде всего массовая информация и вот этот вот
весь. То есть вы хотите сказать, что из-за того, что не те люди занимают не свои места, да, мы получаем то, что получаем. То есть вместо того, чтобы на телевидении появлялись люди, реально что-то из себя представляющие, мы имеем такое царство суррогата сплошного, да?
Это суррогат, но этот суррогат свойствен, ну, вот представьте себе подростка, да?
Да.
Подросток, он же уже вроде как бы форматом такой же, как взрослый человек.
Да.
Вроде разговаривает теми же словами, и как бы внешне, если издалека смотреть, такого же размера. Но при этом все у него гипертрофировано.
Да.
Белое у него гипербелое, черное у него мрачно-черное, у него нет полутонов, у него все очень капризно, резко, инфантильно, все кругом виноваты и так далее. Но телевидение у нас находится абсолютно в подростковом, таком пубертанном возрасте, когда, ну, собственно, много прыщей, много амбиций и...
Слушайте, вот нет ли у вас ощущения, что создатели «Дома-2» будут когда-нибудь гореть в аду, да? Вот будет такое ток-шоу «Ад-2», и сатана будет с удовольствием его смотреть. Потому что у меня вот есть четкое ощущение, что это растление малолетних, зрителя, участников, ведущих, тех, кто это делает и так далее.
Ну, не могу как бы поддержать это. Мне вообще очень трудно ругать вообще какое-либо телевидение, потому что я имею отношение к очень многим телеканалам и к тому же проекту «Дом-2».
Какое?
Ну, я логотип этого шоу рисовал в свое время.
Но вы знали, что это будет, да?
Но это же продукт, ну, собственно, опять же, выросший из самого общества, из самой ситуации этого. Этот «Дом-2» формирует, между прочим, вот там очень интересная вещь. Он, с одной стороны, молодых людей учит общаться друг с другом, то есть такое вот воспитание полов. С другой стороны, родителям показывает то, что происходит с их детьми-подростками, какой у них там мир. Другое дело, как нужно это показывать, в каком объеме, что нужно показывать, что не нужно показывать, это уже, собственно, дело нюансов. О том, что такой продукт должен быть на телевидении, это факт. Другое дело, в каком виде, в какое время. И что при этом говорить
и
делать?
Зачем должен быть продукт, который учит людей имитировать чувства, который так или иначе заставляет их торговать своим телом?
Это вообще страшная вещь. Это вот как бы это страшная вещь, к которому пришло все общество. Вообще зачем все? Вы обратите внимание, интернет, это же как бы все вот этот эффект, феномен социальных сетей, когда все люди, все сидят в одноклассниках. Что за нонсенс?
Да.
То есть получается так, что общаться вживую, общаться друг с другом теперь стало не просто не актуально, не модно уже фактически. То есть все собираются в какие-то локальные исчез институт друзей, между прочим. То есть вот у молодых людей я как бы общаюсь, вот, ну, как бы, там, не со своим поколением, там, с поколением 20-летним, у них нет друзей, у них все приятели, товарищи, и они все общаются с друг с другом посредством интернета.
Ну, гораздо слабее у них выраженность чувств каких-то.
Конечно, да? Но они гораздо более встроены в систему массового потребления.
Конечно, конечно.
То есть они, да, они всегда в тренде, они всегда на острие атаки, они знают, где что происходит.
Но за это что гораздо менее глубокие их чувства, да, они как бы более горизонтальные.
Они более горизонтальные, они гораздо удобнее потребляют рекламу, они стопроцентные потребители, они те, кто нам нужны, они покупают то, что мы продаем.
Слушайте, ну вы же понимаете, что из 100% потребителей не может состоять общество, потому что помимо людей, которые покупают ваш продукт, должны быть какие-то люди, которые думают, производят другой продукт, вообще что-то
еще. Конечно, есть потребители шоу-бизнеса, есть его создатели. Создатели шоу-бизнеса не должны быть его потребителями.
Ну, это само собой, во-первых. Во-вторых, я веду к тому, что шоу-бизнес, он должен все-таки не просто палкой загонять людей в пещерное состояние, а если можно, палкой их выгонять его оттуда. Поэтому, понимаете, я не вижу пока на нынешнем телевидении никакого контента, который приятно было бы транслировать. Понимаете, мне кажется, вот все время есть ощущение какого-то растления. И я вот по себе скажу, стоит мне, например, в том же времечке произнести хоть сколько-нибудь сложный или серьезный термин, тут же, значит, внутренняя цензура мне говорит, они не поймут, хотя все прекрасно все поймут. Почему мы все время опускаем планку? Вот я чего не понимаю, вот мы, производители этого контента, что нас заставляет это делать? Ведь у вас же тоже наверняка есть такое ощущение, да? Что планка опускается искусственно, нет? Или это...
Нет, теории заговора я как бы здесь не ощущаю о том, что планка опускается искусственно. То, что... Ну, опять, это же, ну, как бы такое количество факторов на это влияет. Uh-huh. То есть мы с удовольствием смотрим дорогие западные сериалы, где там цена за серию там порядка 5 миллионов в «Лосте». Как бы первая серия стоила как бы...
Ну, «Лост» — это действительно шедевр.
Ну, как бы сейчас там по СТС герои идут. Ну, как бы тоже шедевральная вещь.
Ничего, да.
Как бы «Desperate Housewife». Ну, как бы... Ну,
да, вот есть
хорошие, есть как бы то, что называется культовые сериалы.
А, я понял. То есть все делается для того, чтобы они сияли на общем фоне. Делается фон, а на их фоне...
Ну, безусловно, все равно есть... Ну, смотрите,
есть хорошо.
Есть листовки, есть газеты,
есть
журналы,
да.
А есть книги. Я прошу меня простить.
Да нет, замечательно.
Это то же самое телевидение. Просто надо понять, что телевидение, оно не должно занимать то место, которое оно занимает в обществе.
В России, да, конечно.
Телевидение – это жвачка. Это жвачка, причем такой ливер, который все время существует в эфире. Он как бы очень интересно так нашинкован, как шашлык фактически.
Да.
И ты тоже просто должен для себя четко понимать, что придя в это место, ты получишь вот это. Придя в это место, ты получишь вот это. А ну как бы в системе координат, в которой мы находимся, если ты хочешь получать что-то дорогое, качественное, то тебе, видимо, надо за это заплатить. Надо заплатить за покупку дорогого телевизора, который поддерживает качественное разрешение, за ресивер, за платный пакет, за там диски Blu-ray, чтобы посмотреть это все в должном качестве.
В конце концов, право на духовную жизнь получат те, кто могут ее оплатить. Звучит ужасно, но это правда.
Ну, как бы в этом обществе, да. Но это легкий путь. Это легкий путь, чтобы получить ее за деньги, ну, как бы, ты ее получишь быстро. Если ты хочешь получить все то же самое, то ты должен упорно, долго работать, самосовершенствоваться, может пойти в лес, медитировать там в течение 30 лет.
Ну, в общем, если действительно в обществе установится зависимость, что духовность будут получать те, у кого есть деньги, это общество просуществует недолго, сдается мне. Оно даже, может быть, уже находится при последнем издыхании. Но с другой стороны.
Не, ну почему? Ну, как бы. Как это решается, опять же, на там, долго загнивающем, по советской терминологии, Западе?
Да.
Там существует система грантов, система социальных программ, система там, того же самого общественного телевидения, ну, которое у нас тоже, в принципе, реализовано.
Да.
Когда государство своей государственной политикой все то же самое поддерживает и делает достоянием, собственно, большинства народонаселения, но уже не за такие большие деньги.
Расскажите немножечко о том, как вы сами пережили ситуацию с НТВ и с каким ощущением вы сегодня вспоминаете НТВ времен Гусинского. Я так понимаю, что для вас, вероятно, большого слома профессионального не произошло. Но, тем не менее, нет ли у вас ностальгии по тому, безусловно, во многих отношениях неправильному, но все-таки достаточно интересному телевидению?
Ну, да. Ну, собственно, я был юн, молод.
Да.
Я пришел на НТВ в 97-м году.
Дитя.
Да. Ну, так, относительно, конечно, но я до этого работал, собственно, первый мой проект на телевидении был связан с РТР тогда еще. Угу. Я, собственно, с Юрой Грымовым делал оформление именно того канала, причем такое интересное, там
да,
были стихи тючи.
Да, я помню.
Там, ну вот, первые работы шрифтовые.
Грымов безумно креативен, на самом деле.
Ой, тогда он был просто взрыв, не человек. То есть его так несло, что просто рядом с ним находиться было страшно.
Мы вернемся к этому страшному процессу через 3 минуты.
Утром мы пребываем в неизвестности.
Что случилось в Москве, стране и мире, пока мы спали?
Какие сюрпризы подготовили московские дороги и погода?
И вообще, как заставить мозги проснуться?
Универсальное лекарство. Радиоэфир на частоте 87,9.
Утро в Москве.
На радио Сити-ФМ.
Сити-ФМ.
87,9.
Главные новости нашего города.
Радио Сити-ФМ. Все, что происходит в Москве.
МЧС предупреждает об опасности московских водителей, собирающихся в Новгородскую область. Префект Юрий Хардиков назвал основные объекты дорожного строительства в Северном округе. Чемпионат России по футболу. Первая лига «Торпедо» потерпела 7-е поражение в сезоне. Здравствуйте, в Москве 8:30, в студии Алексей Котенин, в эфире новости. Сотрудники МЧС предупреждают об опасности московских водителей, собирающихся ехать в Новгородскую область. Там сегодня штормовой ветер. В Великом Новгороде он обрушил примерно 25-метровое дерево, передают РИА Новости. Старый тополь рухнул на крышу двухэтажного здания и проломил ее, а также на козырек одного из подъездов. Никто не пострадал. Грозовой фронт со скоростью ветра до 15 метров в секунду прошел по городу и, по словам сотрудников гидрометцентра, в ночь на понедельник ненастная погода в регионе сохранится. Префект Юрий Хардиков назвал основные объекты дорожного строительства в северном округе столицы, возведение которых запланировано до 2015 года. В их числе оказались 4-е транспортное кольцо и северные ракады. Чиновник уточнил, что дорожная сеть округа пополнит участки 4-го кольца от Дмитровского до Ленинградского шоссе, а также от Ленинградского шоссе до улицы Народного ополчения. Что касается северной ракады, входа автодороги Москва-Санкт-Петербург, в округе запроектированы ее участки от Бусиновской и транспортной развязки до 4-го кольца и от кольца до улицы Академика Королева. Кроме того, среди основных мероприятий, запланированных в районе, Хардиков указал реконструкцию ключевой магистрали севера столицы Дмитровского шоссе с возведением в ближайшие 2 года подземных переходов напротив владений 25 и 29. Сегодня прошли матчи 12-го тура 1-го дивизиона чемпионата России по футболу. «Скайэнергия» в Хабаровске разгромил московское «Торпедо» 4-0. Легендарный московский клуб потерпел 7-е поражение в 11 стартовых матчах сезона и с 10 очками находится в зоне вылета. Столичный спортакадемклуб с минимальным счетом одолел «Салют Энергию» из Белгорода, а подмосковный «Витязь» во Владикавказе был раздавлен «Аланией» 4-1. И спортакадемклуб, и «Витязь» также находятся в нижней части турнирной таблицы.
Движение в городе.
Пробка на Ленинградке от международного шоссе до МКАД. Сложности при пересечении кольцевой в сторону центра на Киевском шоссе. Наш слушатель сообщил о заторе на Дмитровском шоссе от поселка Хлебниково до административного района Северный. Эту информацию вы можете дополнить. Присылайте смс на короткий номер 3377, услуга платная. Данные о ситуации на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляются в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 21 градус, безветренно, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 60%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью минимальная температура плюс 14, днем воздух прогреется от 23 до 25 градусов, скорость ветра до 10 метров в секунду.
Радио Сити ФМ 87,9.
Сейчас в Москве 20 часов 33 минуты. Следующий информационный выпуск в 20:45.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямого эфира, у нас в гостях теледизайнер Сергей Шанович. Так вот, Сереж, вспоминаю то чувство, с которым вы пришли тогда на НТВ после работы с Грымовым. Расскажите немножечко, вот чем принципиально, на ваш взгляд, отличалось НТВ от всех прочих каналов, и что с ним потом произошло, по какой линии пошла его эволюция, ведь это, в общем, самое интересное.
Ну, если говорить с точки зрения...
Эстетики именно, да.
Эстетики... Он был самый яркий канал.
Самый авангардный, мне кажется, да.
Он был самый дорогой, самый продвинутый. Там работали сливки вообще всего телевидения. Туда, как бы... Ну, вот я просто передам ощущение. То есть то, которым я...
Приходил, да.
Это фактически были действительно боги. То есть люди, которые работали там на канале, они в журналистике, как бы вообще в телевизионном братстве, они были лучшие. Собственно, это все знали, признавали, и как бы вот никаких красных штанов не нужно было носить о том, что все знали,
да,
что ты
совершенно
кавалерист.
У меня просто возникло ощущение, что потом с каналом было решено произвести такую вот операцию, не просто его там захватить, это бог с ним. Я сам, честно говоря, я от метода Гусинского был не в восторге, а вот растоптать, понимаете, вот сделать его каким-то символом поганства, да, потому что то, что мы наблюдаем сейчас, по количеству маньяков их можно отличить, да, по цинизму, по какой-то абсолютной беспринципности, по совершенному, по оголтелому лизательству, которое просто, ну, даже превышает потребности власти, компрометирует ее. Меня вот это очень смущает. Почему? Вот надо было сделать не из лучшего канала самый неприличный. Вот это мое субъективное мнение, мне не критика, но думаю, что это так выглядит, нет?
Ну, я расскажу, как бы, что произошло, потому что на самом деле, как бы, тоже имею к этому некоторое отношение.
Ну, не вы же это делали.
То, чем я занимаюсь на телевидении, это называется позиционирование.
Да.
Для НТВ я написал концепцию позиционирования, по которому, собственно, она, эта концепция, помогла ему выжить как бизнесу. Если мы как бы проведем, вот вдумайтесь в то, что происходит, какая есть параллель между тем НТВ и этим?
Сейчас скажу.
Вот есть что-то одно, что на самом деле не изменилось.
Есть, я вам скажу, выражение главной тенденции эпохи.
Можно так сказать.
Можно, да.
А можно сказать так, что канал, носитель бренда, всегда имеет одну в себе черту. Это пэшн, это страсть.
Да, пэшн.
Это страсть, он никогда не был равнодушным. Он всегда вызывает очень активную эмоцию.
Да.
Просто на тот момент, когда телевидение 90-х, оно было не просто маяком, прожектором перестройки, там, оно помогало нам выжить в той ситуации, когда весь политический рельеф просто бурлил, и одна волна накрывает на другую.
Накатывала на другую.
Да, поэтому тебе нужно было это смотреть, тебе нужно было знать, что происходит, тебе нужно было быть вовлеченным в эти страсти.
Угу. Да.
Ну, а там случилось затишье.
Ну, это нельзя назвать,
ну,
затишьем.
Ну, как бы, да. Ладно, я как бы не по этой части.
Да-да, я понимаю тоже.
Соответственно,
да.
Как бы, что нужно сделать? Нужно, вот как Хичкок, я взял за основу фразу Хичкока о кино. Он сказал, что кино – это то же самое, что... А, нет, сейчас вспомним. В общем, в кино... Это та же самая жизнь, только мы вырезали из нее все скучное.
Все скучное.
Вот, ну, собственно, вырезание скучного на НТВ привело вот к тому, что мы видим.
Может быть, да, и это к лучшему, и к пользе, потому что обнажилась очень важная вещь. Понимаете, они обнажили тенденцию.
Вот я вам скажу больше.
Самый показательный канал,
если мы вспомним парфеновскую программу «Намедни», которая шла вот в прайме.
Да.
Уже в вечернем, это был как бы воскресный прайм, это была самая главная программа, то уже сюжеты в «Намедне», они в себе несли все то, что потом выросло вот, ну, как бы вот в это вот. То есть там уже показывали бородатых женщин, там говорили о сексе в Швеции.
Парфенов вплотную к этому подошел, да, к фрикству.
Конечно, фрики-то появлялись на НТВ до этого. Просто весь вопрос как бы, только в подаче, в пропорции.
Они не составляли большинства.
Конечно.
Дело в том, что скажу вам больше. Вообще фрик нужен на экране, потому что именно соотносясь с ним, зритель привыкает к тому, что он лучше. Да? Нужен какой-то нулевой уровень, от которого надо отсчитывать. Да? И что, поскольку у зрителя мало реальных своих заслуг, от него мало что зависит в стране, чтобы чувствовать себя человеком, он должен смотреть на фрика. Именно поэтому Глеб Яных, который в жизни, я думаю, совершенно нормален, изображает из себя вот это в программе «Максимум». Да? Но это просто сознательный результат долгой работы стилиста. Понимаете, чтобы вот человек выглядел таким отталкивающим.
опять, это же эстетизация зла. Она как бы один из самых действенных методов в искусстве. Вспомните кинофильмы «Самые симпатичные» — всегда отрицательные герои.
Да, но это так было не всегда. И я хочу вспомнить именно работу вашу Игрымова на канале «Россия», где вы помните, где вы оживляли картинки, да?
Да, вот там это были стихи, Чучевские, Есенинские.
Мандельштамовские. Да, это была Есенин. Тоже Мандельштамовские и прочее. Это ведь все говорили тогда, что это и понятно, и доступно зрителю, и нужно. И в этом была эстетизация добра, и ничего в этом не было дурного.
Слушайте, ну это как тяжело вообще сделать интересным то, что правильно. Это вот, ну как бы я примерно тем же самым сейчас на СТС занимаюсь.
Вот расскажите, что вы сейчас делаете на СТС, это очень интересно.
Как бы СТС принципиально канал, в котором как бы нету новостей, нет политики. И там самое поразительное то, что как только там появляется что-то желтое, что-то вот такое отрицательное, зрители оттуда уходят. Вообще удивительная вещь. То есть как бы ровно наоборот относительно всего остального телевизионного поля, где желтые программы пользуются страшным долями рейтинга.
То есть они все стихийные моралисты, зрители СТС, да?
Это не стихийные моралисты. Это, ну, вы представляете себе, вы пришли на обед к своей маме,
да.
Там сидят дети, там сидят старшие.
И вдруг кто-то вперся, да.
Вы же не ругаетесь там матом.
Ну,
вы
стараюсь, не стараюсь воздерживаться,
ну,
да.
Конечно, вы не говорите о сексе, вы не рассказываете какие-то похабные анекдоты.
То есть СТС становится семейным?
Но он и был всегда им.
Ну, не скажу, потому что СТС был разный, что там говорить. Но сегодня большинство, конечно, его продукции или детская, или такая квазиинтеллектуальная, или семейная, по крайней мере.
Да, да, да.
Ведь СТС, это же еще и шоу «Канделаки», насколько я помню, да, вот эти вот.
Да, СТС, собственно, изначально был первым развлекательным каналом на российском телевидении. Да. Просто всем были настолько увлечены политикой, что вот это вот развлечение, это был низкий жанр в прямом смысле этого слова. Все понимали, что вот мы занимаемся политикой, а это все какие-то ерунды, фантики, значит, непонятно что. А получилось так, что ровно как бы сейчас наоборот. Сейчас канал «Россия» идет в сторону развлекательности. Первый канал стал уже фактически развлекательным. Все стали развлекательным. У нас уже новостей как таковых не осталось, все как бы сплошной инфотеймент.
Инфотеймент, совершенно верно. Но я ни о чем не могу, так сказать, не спросить, так это о такой вот катастрофической вещи, как державный стиль на канале «Россия». У вас нет ощущения, что державность, эта, которая прет уже изо всех щелей, она становится каналу, ну, просто вредна, это уже на грани издевательства, нет?
Я
помню, вы похвалили «Тройку» в свое время, я имею в виду от оформления вестей, но тоже как-то несколько это уже поддостало.
Ну да, потому что на самом деле по своему восприятию канал «Россия» сейчас выглядит чересчур не просто официальным, а
офисно-официальным.
Это скорее такой мужчина, причем, ну, как бы по позиционированию, смотри, что происходит. Это чиновник в костюме с галстуком,
да.
Со значком, не приведи господи, депутата или
да.
Что-нибудь типа этого, который вдруг неожиданно пришел в ресторан и поет караоке. То есть выглядит все
да,
это очень
неверно. Разлюли какое-то, да.
Вот как бы причем, ну вот как бы при вот этом строгом офисном содержании, причем здесь шоу 50 блондинок, значит, эх, гуляй, Россия.
Или ужас, да, все время тру-ля-ля. Не просто весело жить в стране, а нагло весело. Вот это очень.
Не, ну как бы от чиновника этого не ожидаю, от
да.
Человека в костюме. Ну, то есть тут либо костюм сними
да.
И иди отдыхай себе в трениках, либо, собственно, наоборот.
Пожалуй, что так, да. Мне кажется, что вот это такой стиль, который действительно скорее отталкивает от российской государственности, нежели притягивает к ней.
Не, ну, как бы, вот просто произошло то, что, ну, как бы, позиционирование канала и то, что происходит на самом деле, входит в клинч, и вы начинаете обращать на это. Потому что раньше мы на это просто не обращали внимания. Мне, например, сейчас нравится очень Вести 24, ну, вот, ну, как бы, очень стильно, очень так... функционально.
А что за канал? Вот это очень интересно. Я Вести 24 не смотрю.
Слушай. А это информационный канал, но он на тарелке идет. Там новости, как бы, ну, там, Вести 24, это в круглосуточном режиме такая сплошная лента информационная. Сухо, по делу, как бы информация. Другое дело, ну, как бы, чью точку зрения там, там и так далее. Но то, что информация подана, подана структурирована, подана понятно, это факт. И при этом это еще и стильно.
Я знаю, что вы достаточно высоко оцениваете Первый канал.
И то, как он, ну, вы пишете, что он долго приучал к себе, наконец приучил, да. Расскажите немножко, как вы себе представляете вот в этой палитре краску Первого канала, потому что он действительно не так разлюлеактивен, как Россия, на нем меньше державности, больше респектабельности, все-таки Эрнст остается человеком со вкусом, и вместе с тем, по-моему, ни один другой канал не имеет столь заниженного представления о зрителе, то есть держит его не то чтобы за развратника, а как бы немного за первоклассника, нет такого ощущения? Он такой интересный.
Ну, это, черт возьми, это... Когда разговариваешь с площадью, надо использовать понятное
язык
выражение.
Язык площади, да.
Ну, как иначе сказать еще об этом? Первый канал действительно четко прослеживает своего позиционирования на протяжении последних 5, уже там 6 лет,
наверное. В чем заключается позиционирование, мы поговорим ровно через 3 минуты.
Реклама. Краски солнечной Италии. Технологии, выдержавшие испытания временем. Экологически чистые материалы Oikos с эксклюзивными декоративными эффектами. Oikos.ru. Материалы для престижных интерьеров и фасадов.
Здравствуйте, я Александр Лейбман, главный научный консультант лаборатории Antec. За последние 30 лет мы помогли спасти волосы сотням тысяч мужчин и женщин во всем мире. Сегодня Antec уже в Москве. Облысение – прогрессирующий недуг, и начать лечение нужно как можно раньше. Записывайтесь на бесплатную консультацию, диагностику по телефону 974-7836.
Лаборатория Antec. Научный подход к восстановлению волос. 974-7836. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Радио Сити ФМ. Все, что происходит в Москве.
Москва и Хабаровск готовы сотрудничать в области высоких технологий. 5000 москвичей оформили документы на получение загранпаспорта на рабочем месте. Участники автопробега «Москва-Сочи-Москва» сделали первую остановку в Рязани. 20.45 в столице, в эфире новости, в студии Елена Исатова. Здравствуйте. Москва готова поставить промышленным предприятиям Хабаровского края новые технологии, которые помогут им выйти на новый уровень качества продукции. Об этом заявил сегодня на днях Москвы в Хабаровске заместитель мэра столицы Юрий Росляк. Накануне торжеств прошла трехсторонняя встреча руководства Хабаровского края, Хабаровска и Москвы. Как сообщает РИА Новости, речь шла о сотрудничестве в аэрокосмической отрасли, металлургии и строительстве. Почти 5000 москвичей оформили документы на загранпаспорта по месту работы. Такую акцию в конце марта объявило столичное управление миграционной службы. Так, руководство службы рассчитывало убрать очереди и сэкономить время москвичей, сообщает Интерфакс. Перед сезоном отпусков продлено время работы подразделений миграционной службы по Москве. Во вторник и четверг с 10 до 20 часов, в субботу с 9 до 13. Кроме того, увеличено число сотрудников, принимающих документы. Приобщить к спорту всех россиян намерены участники автопробега «Москва-Сочи-Москва», который сегодня сделал первую остановку в Рязани. 35 олимпийских чемпионов и спортсменов выступают под девизом «Зажжем олимпийский огонь в каждой семье». Рязань встретила гостей соревнованиями и турнирами. Вечером участники автопробега намерены отправиться в путь, и следующая остановка в Липецке. Автопробег стартовал из Москвы вчера, а в Сочи прибудет 1 июня в День защиты детей. Официальный курс доллара, установленный Центробанком на выходные, 23 рубля 84 копейки, курс евро 36 рублей 91 копейка.
Движение в городе.
Затор при пересечении МКАД в сторону центра на Киевском шоссе, а также на Дмитровском шоссе от поселка Хлебниково до административного района Северный. Данная ситуация на московских дорогах в эфире радио Сити ФМ обновляется в режиме реального времени. В столице сейчас плюс 21, безветренно, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 60%. По прогнозу Метеобюро Москвы и Московской области, завтра в столичном регионе переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ночью минимальная температура плюс 14, днем воздух прогреется от 23 до 25 тепла.
Радио Сити ФМ 87.9.
20.48 в столице, следующий информационный выпуск в 21 час.
Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-1111, телефон прямой эфир. У нас в гостях теледизайнер, ну и, как мы убедились, еще и вообще специалист по контенту нынешнего телевидения Сергей Шанович. Так вот, Сереж, в чем же заключается этот месседж Первого канала, о котором мы сейчас говорили? Это его своеобразие, да? Вот его, я понимаю, что он говорит на языке площади, но вместе с тем, в нем нету ни разнузданного патриотизма, да, ни культа потребления, ни какого-то просветительского пафоса канала культуры. В чем же его своеобразие? Ведь, в общем, Первый канал выиграл аудиторию. Надо сказать, да, что он сегодня лидер. Абсолютно.
Нет, но вот в этом-то и есть его уникальное позиционирование. Это позиционирование лидера.
Он то просто главный,
он,
да?
Он просто главный.
Вот и
он
все.
Первый.
Самый лучший.
Он первый. Это как бы, собственно, в чем была там гениальная находка Константина Львовича, это как бы в названии.
Первый, да.
Ну, как бы она уже самоговорящая.
Да.
Дальше, ну, собственно, все, что самое лучшее, самое большое, самое дорогое, самое известное, самое популярное.
Ну,
самое...
гламур, такой абсолютный гламур, да.
Нет, гламур, почему здесь гламур?
Ну, блеск.
Блеск – это да, тоже вещь проходящая.
Да,
ну, как
да.
бы вот в прошлом году был популярен гламур, значит, все
да,
там
да,
должен
да.
был быть гламур. Завтра будет популярен что-то еще.
Да, и он значит... будет первым в этом, да.
Конечно, конечно.
То есть это всадник, скачущий впереди, вне зависимости от того, куда несется конница. Вот он все равно...
Да, 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 он не противостоит движению, он его всегда возглавляет.
Замечательно. Как по... Вот очень точная характеристика, кстати говоря, не для Эрнста самого. А как по-вашему, вот если бы вам предложили сделать некий новый канал с нуля, какой канал сейчас наиболее востребован и за что бы вы взялись? Я бы, например, взялся за детский, потому что «Бибикон» мне кажется недостаточным. А что бы сделали вы?
Ой, вот если говорить о детском, я сейчас в «Диснейленд» ездил с детьми.
Да.
Это вот я вам скажу. У меня четверо.
Потрясающе. Как-то вы так успели мощно. Да, замечательно. И четверо, и все в одном браке.
Нет, в двух.
Ну, молодца. И вы, значит, повезли их туда. И какие были ощущения?
Ну, как бы... более, ну, ну, это рай.
Мы попали,
да, детская, мы попали в сказку, папа, да? Я говорю, да, мы в сказке, это действительно так. То есть, с одной стороны, там были все голливудские сказки, все там классические западные сказки, которые мы с вами видели. Там была вся история мультипликации, там вся мощь Голливуда. Количество денег, вложенное на квадратный сантиметр, просто потрясает. Качество, с которым все сделано, ну, выше всяких похвал. То есть, и что такое шоу-бизнес с высшей точки своего проявления, я вот увидел именно там. То есть, ну, как бы для всех... Я вот теперь всем рекомендую... Ну, это просто я теперь стал фанатом и промоутером именно этого отдыха. Потому что, ну... Там видно, из чего складывается сознание вообще человека на Западе потом. Потому что нет ни одного человека, который бы не видел, там, я не знаю, Золушку, Питера Пэна,
да,
Микки
конечно.
Мауса и так далее. А там выстроены все отношения. Мне еще чем нравятся последние диснеевские мультики, там главный положительный герой – это папа.
Да. Кстати, это началось в «Поисках Немо».
Да, да,
замечательная
да, да,
история.
Да, вы обратили внимание, да?
Да, потому что для меня вообще отношения отца с сыном самые трогательные. У матери как-то с ним больше всегда есть вообще с ребенком физиологические связи, а для отца это всегда как-то не знаешь,
это
как себя вести. Ментальное,
духовное, социальное, да, и функциональное.
Достаточно сложное, да. Но отцом быть гораздо, по-моему, интереснее, чем матерью, потому что, в общем, делаешь меньше, а просвещаешь больше. Вот, как бы, меньше вытираешь попу, грубо говоря, а больше вытираешь.
Ну, это у кого как, но смысл...
Хотя приходится, да,
но смысл, да. Но в воспитании сыновей это особенно.
Вы бы взялись действительно делать детский канал?
Ой, с удовольствием. Я вот сейчас, ну, как бы, на том же СТС общался со смешариками. Это потрясающе. Это тоже, ну, как бы, это наш фактически Микки Маус, этот бренд. Сейчас вот «Нарнию» запускали, ну, тоже, ну, это великолепно, это интересно, это потрясающе. Но делать это очень тяжело, это тяжелее, чем все на свете. Я преподаю в институте, и студентам задал задание, ну, как бы мы разрабатывали позиционирование канала, там, например, узконишевого для девочек в возрасте там, с 10 до там, 14 лет. Выяснилось, что никто не знает, чем живут девочки в этом возрасте. Круг их интересов, их взгляды на жизнь и так далее. Хотя чего проще, да? О чем думает вот как бы просто узкий сегмент?
Да.
Просто то, как бы, во что сейчас превращается телевидение, это все-таки предложение многожанровое, узкопозиционированное и локальное для определенного социума и какой-то там субкультуры. Поэтому тут просто надо понимать, как бы, в какую сторону мы движемся. И делать надо, ну, я бы делал то, что интересно, ну, как бы, там, той или той группе, или тем субкультурам, к которым я там отношусь. Там либо канал там, о современном искусстве, дизайне, либо наоборот спортивный канал какой-нибудь.
Мне кажется, что самое перспективное было бы еще попытаться внедрить в Россию что-то вроде Discovery, но не очень знаю, кто мог бы здесь это делать. Да, такой канал типа «Вокруг света» перманентного. Как по вашим ощущениям?
Ну, это роскошное зрелище. Потому что на самом деле, кого не спросишь, все смотрят канал, да. Discovery, Animal Planet. У меня в серии линейки Discovery любимый канал этот самый Traveler. Там, там есть передача, это купленный формат с Channel 4 британского, Grand Design. Вот тоже, вот очень интересный подход просто. Вот что такое телевидение на Западе? Это же большая история, это большое, как бы... Не просто деньги, а большая традиция.
Да, то есть программа, это целая философия
замечательная. Да, программа, да, снимается в течение многих лет, и посвящена она тому, что, например, семья, какая-нибудь британская семья, начинает строить дом.
Угу.
И вот как ведущий с группой встречается с ними на момент принятия решения, выбрал архитектора и ведет с ними беседы, общение на протяжении всего времени строительства. Это 2 года, 3 года. То есть, ну, как бы надо понять, но... И мы это видим в формате одной передачи. Как бы чем заканчивается процесс, какие перипетии, какие страсти, как они не вложились в бюджет, как они прогнали прорабу, что у них в итоге получилось, и какие они счастливые, значит, семья Тукамина уже в подстроенном доме. Ну, просто вот, ну, это же философия не та, которая у нас прыгнул, схватил, затаился,
а это... Это очень постепенное подстригание газона, да, ращение его. Это такой культ замечательный.
Когда мы перейдем в это состояние, все у нас будет.
Ну, мы, чтобы перейти в это состояние, мы должны понять, что у нас хоть что-нибудь не на время, а навсегда. А пока все, к сожалению, все это такая эпоха временщиков и людей, которые действительно рассчитывают очень быстро и очень много урвать, а дальше трава не расти.
Но
особенно
это...
если они государственники еще при этом. Потому что меня вот еще что занимает. Как по-вашему, меняется как-то концепция телевидения? Телевидение везде, да, с торжеством так называемых державных, патриотических, суверенно-демократических вещей. И появился ли, ну вот вы же делали стиль для патриархии, появился ли какой-то стиль у патриотизма? Или это пока эксплуатация старых, еще даже советских наработок?
Нет, ни в коем случае не эксплуатация советских наработок.
Uh-huh.
Стиль патриотический, он достаточно продвинут, потому что все задачи, которые ставятся на том уровне, они как бы, все стремятся быть более смарт, более современными, более продвинутыми. Uh-huh. Собственно, поэтому у них все и получается. То есть там все достаточно красиво выглядит. Поэтому я думаю, что в этой связи и Россия, то есть сейчас, я думаю, переоформится. Я думаю, что канал «Россия» будет выглядеть иначе.
А что там будет? Вот это более сейчас... смарт, в чем будет выражаться?
Ну, не знаю. Я не знаю, чем все закончится. Но думаю, будет что-то иначе.
Из ваших ощущений на канале, например, «Культура», что вам кажется наиболее удачным проектом и какой дизайн вы там? Потому что это единственный просветительский канал в России.
Ой,
вы
канал «Культура» прекрасен. Он выглядит великолепно. Там работает Елена Китаева, которая, на мой взгляд, один из лучших художников
она современных, хорошая, да.
Да, на телевидении. И как бы она же сделала уже, там, я не знаю, там уже 5-й или 6-й, да, как бы смену дизайна. Он такой, конечно, профранцузский, но... Очень красиво. Мне больше всего там нравится, как ни странно, программа, я не знаю, есть она сейчас в эфире или нет, по-моему, она давно закрылась, в «Варгафтика», «Рукописи не горят».
Это было интересно.
«Партитуры не горят», да, это было потрясающе.
Я с большим интересом всегда смотрю Швыдкова, как к нему не относись.
«Культурная революция».
Это свежо.
Да, да.
И, кстати, кто там нашел вот этот ход с пляшущими этими человечками?
Ой, я вот, к сожалению, не знаю.
А это замечательная история. Она почему-то очень хорошо на это легла.
А это вот, я сторонник всегда того, что... Ну, вот смотрите, я просто всегда с чем сталкиваюсь на телевидении? Тем, что методами так называемого дизайна, то есть визуального воздействия, пытаются прикрыть отсутствие содержания или его как бы там, откорректировать. Чем меньше нужно усилий по вот этому вот окультуриванию пространства, среды, визуальной картинки, тем интереснее, собственно, содержание. Потому что, на мой взгляд, более интересного, чем лицо человека, на которого ты смотришь на экран, нет ничего. И о том, что он говорит в этот момент, что выражают его глаза, или наоборот, если это диалог или общение, то как реагирует на него собеседник. Это самое интересное. Мы за этим приходим на телек. если мы смотрим на людей. Если мы смотрим на животных, там все другое.
Да, ну, животных, естественно, а на людей мы вообще... Нет, ну, тут есть еще один важный момент, понимаете. Телевидение – это ведь не только для пропаганды. Телевидение – для фрустрированных людей, которым одиноко в квартире. И поэтому оно должно... А мы все бываем в этом положении иногда. Семью отправил на дачу, сидишь дома, что делать? Телек включить, чтобы кто-нибудь бурбулил над ухом, да? И вот, мне кажется, оно должно быть добрым, оно должно как-то утешать. А вот я вижу чаще всего, к сожалению, визуальную агрессию. Да, которая бы, и, как ни странно, относительно добрым и понимающим, представляется мне вдруг военный канал «Звезда», который скромен по оформлению и уважителен ко мне. Да, он не бьет меня по морде.
А канал «Домашний».
Да, вот «Домашний» такой.
«Домашний» вообще это the best, на мой взгляд.
Видите, большое количество диванчиков в студии как-то срабатывает. Да?
Так, ну вот в том-то и дело, что на самом деле мы сейчас говорим о маленьких каналах, которые не рассчитаны на вот эту вот, как бы, на площадь. То есть ты вот... На мой взгляд, вот, ну, что такое? Это Розанов сказал в 17-м году, но обезвечно российский вопрос, что делать, он отвечает очень просто.
Собирать ягоды.
Пить чай с малиновым вареньем.
Да-да.
Ну, вот, чай. Собственно...
Летом собирать ягоды, зимой пить чай.
А вот, ну, российской ментальности свойственна же вот эта вот фрустрация, как бы поиск смысла
это
жизни.
Это очень фрустрированное сознание, к сожалению, да, подавленное во всяком случае. Поэтому
мне... Агрессия.
Как доминирование, бы... да, при отсутствии каких-то внятных поводов для него. Мне бы, может быть, поэтому и хотелось бы смотреть телевидение, которое было бы, да, чуть более плюшевым, чуть более пушистым.
Ну, конечно,
да.
Если надо работать на эту аудиторию...
Потому что в жизни этого дофигища, слишком дофигища.
Да.
И последнее, о чем я хочу спросить. Есть ли у вас намерение преподавать как-либо ваш опыт или объединить ваш опыт в некий большой курс, изложенный одной книжкой?
Ой, я был бы счастлив. Я, собственно, как бы сейчас работаю фактически на
вы
этом.
Вы хотите это сделать, да?
Ну, я уже начал преподавать. Вот первый год я курс прочел там о теледизайне в британской школе дизайна, но как бы тяжеловато, конечно. То есть для того, чтобы, ну, как бы, вот, воспринимать то, о чем я говорю, люди должны быть очень высокого класса профессионалами.
Я надеюсь, что таких профессионалов будет много, и книжечку Сергея Шановича мы в ближайшее время прочтем. Спасибо.
Спасибо огромное.